началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было. И многое хочется оспорить, отвергнуть. Слишком обильно жестокостью темная жизнь неумного племени. Но правда выше жалости. И ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный душный круг жутких впечатлений, в котором жил, да и по сей день живет, простой русский человек. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданного, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что вышла замуж самокруткой, против его воли. Дедья считали, что это приданное должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой в слободе Кунавине. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дедья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки. А дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом кричал: «По миру пущу!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила: «Отдай им все, отец, спокойней тебе будет, отдай! Цыц! Потачица!» — кричал дед, сверкая глазами. И было странно, что маленький такой, он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу. Тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь. Заплакали дети, отчаянно закричала беременная тетка Наталья. Моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку. Веселая рябая нянька Евгения выгоняла из кухни детей, падали стулья. Молодой широкоплечий подмастерье цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал: «Братья, а, родная кровь, эх вы!» Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водой из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом: «Окаянные, дикое племя, опомнитесь!» Дед, натягивая на плечи изорванную рубаху, кричал ей: «Что, ведьма, народила зверья?» Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя: «Пресвятая Мать Божия, верни разум детям моим!» Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил: «Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут чего доброго. Полно, Бог с тобой, сними-ка рубаху-то, я зашью». И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб. Он же, маленький против нее, ткнулся лицом в плечо ей. «Надо, видно, делиться, мать, надо, отец, надо». Они говорили долго. Сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал: «Знаю я тебя, ты их больше любишь, а Мишка твой — изуит, а Яшка — фармазон, и пропьют они добро мое, промотают». Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг. Загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые. «Кто тебя посадил на печь? Мать?» «Я сам». «Врешь». «Нет, сам, я испугался». Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб. «Весь в отца. Пошел вон». Я был рад убежать из кухни. Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой. Он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого. «Эх вы!» — часто восклицал он. Долгий звук «и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство. В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чище и красивее сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях. Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви, золотые главы ее были видны из окон дома. Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом. «Ну, говори, пожалуйста, отче наш, иже еси». И если я спрашивал, что такое якоже, она, пугливо оглянувшись, советовала. «Ты не спрашивай, это хуже. Просто говори за мною, отче наш, ну». Меня беспокоило. Почему спрашивать хуже? Слово «якоже» принимало скрытный смысл, и я нарочно всячески искажал его. «Яков же», «я в коже». Но бледная, словно тающая тетка, терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее. «Нет, ты говори просто «якоже». Но и сама она, и все ее слова были непросты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил: «Ну, Алешка, чего сегодня делал?» «Играл. Вижу по желваку на лбу. Это невелика мудрость желвак нажить, а отче наш заучил?» Тетка тихонько сказала у него: «Память плохая». Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови. «А коли так, высечь надо». И снова спросил меня: «Тебя отец сёк?» Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала: «Нет, Максим не бил его, да и мне запретил». «Это почему же?» «Говорил, битьем не выучишь». «Дурак он был во всем, Максим, этот покойник, прости Господи!» — сердито и четко проговорил дед. Меня обидели его слова. Он заметил это. «Ты что, губы надул? Ишь ты!» И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил: «А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду». «Как это пороть?» — спросил я. Все засмеялись, а дед сказал: «Погоди, увидишь». Притаившись, я соображал. «Пороть — значит расшивать платье, отданное в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек. В Астрахани будочники бьют персиян, это я видел. Но я никогда не видал, чтобы так били маленьких. И хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их, больно? И всегда они храбро отвечали, не, нисколечко. Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами от чая до ужина дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну штуку и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и незаметно подложил под руку Григория, а потом спрятался за печку. Но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал: «Чье дело, басурмани?» Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него. Мастер невозмутимо шил. Тени прыгали по его огромной лысине. Прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там. Бабушка терла на терке сырой картофель. «Это Сашка Яковов устроил», — вдруг сказал дядя Михаил. «Врешь!» — крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу его сын плакал и кричал: «Папа, не верь, он сам меня научил!» Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня. Все говорили: «Виноват дядя Михаил». Естественно, что за чаем я спросил, будут ли его сечь и пороть. «Надо бы», — проворчал дед, искоса взглянув на меня. Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери: «Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!» Мать сказала: «Попробуй, тронь!» И все замолчали. Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умолялись. Мне было ясно, что все боятся матери. Даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями. Моя мать самая сильная. Они не возражали. Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери. До субботы я тоже успел провиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материи. Берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей, кубовой. Полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым, бордо. Просто, а непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику. Он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил: «Экой подхалим». Худенький, темный, с выпученными рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками. Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный уволень Саша Михаилов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы. Они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его. Он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я в нем не находил. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать. Сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз, и вдруг, покрыв угасающее небо черную сетью, исчезают куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь. А Саша, дядя Якова, мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. «Белое всего легче красится, уж я знаю», — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой: «Зови бабушку скорее!» И зловеще, качая черной лохматой головою, сказал мне: «Ну и попадет же тебе за это!» Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня: «Ах ты, пермяк, соленые уши, чтоб тебе приподняла да шлепнула!» Потом стала уговаривать цыганка: «Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то, уж я спрячу дело, авось обойдется как-нибудь». Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным полотенцем: «Мне что? Я не скажу, глядите, Сашутка не наябедничал бы». «Я ему семишник дам», — сказала бабушка, уводя меня в дом. В субботу перед всеночной кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: «Рад мучитель!» Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул: «Простите Христа ради!» Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра плечом к плечу. «Высеку, прощу», — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то!» Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо. У меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток. «Алексей», — позвал дед, — «иди ближе». «Ну, кому говорю? Вот гляди, как секут». «Раз!» Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. «Врешь», — сказал дед, — «это не больно, а вот эдак больней». И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл. «Не сладко?» — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. «Не любишь? Это за наперсток». Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею. Падала рука, и я весь точно падал. Саша визжал страшно, тонко, противно. «Не буду! Ведь я же сказал про скатерть, ведь я же сказал!» Спокойно, точно псалтырь читая, дед говорил: «Донос не оправдание, доносчику первый кнут, вот тебе за скатерть!» Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав: «Алексея не дам! Не дам, изверг!» Она стала бить ногой в дверь, призывая: «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню его дикий крик: «Привязывай, убью!» Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела: «Папаша, не надо, отдайте!» Дед засек меня до потери сознания. И несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон. Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой беде, обиде и боли, своей и чужой. Прежде всего, меня очень поразила ссора бабушки с матерью. В тесноте комнаты бабушка черная и большая лезла на мать, заталкивая ее в угол к образам и шипела: «Ты что, не отняла его, а?» Испугалась я. «Эдакая это здоровенная, стыдись, Варвара! Я старуха, да не боюсь. Стыдись. Отстаньте, мамаша. Тошно мне». «Нет, не любишь ты его. Не жаль тебе сироту», — мать сказала тяжело и громко. «Я сама на всю жизнь сирота». Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила: «Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала. Не могу жить в аду этом. Не могу, мамаша. Сил нет». «Кровь ты моя. Сердце мое», — шептала бабушка. Я запомнил. Мать не сильная. Она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.